Наконец цыганка проговорила. — Я боюсь ее меньше, чем вас. При этих словах рука его медленно опустилась, и, устремив безнадежный взгляд на камни мостовой, он прошептал: — Если бы камни могли говорить, они сказали бы: «Этот человек воистину несчастен», — и снова обратился к девушке. Девушка, коленопреклоненная у подножья виселицы, окутанная длинными своими волосами, не прерывала его. Теперь в его голосе звучали горестные и нежные ноты, составлявшие разительный контраст с надменной суровостью его лица. «Я люблю вас. О, это правда! Значит, от пламени, что сжигает мое сердце, не вырывается ни одна искра наружу. Увы, девушка, денно и нощно пылает оно. Неужели тебе не жаль меня? Днем и ночью горит любовь, это пытка. О, как я страдаю, мое бедное дитя! Я заслуживаю сострадания, поверь мне. Ты видишь, что я говорю с тобой спокойно. Мне так хочется, чтобы ты не чувствовала ко мне отвращения. Разве виноват мужчина, когда он любит женщину? О, Боже, как! Значит, ты никогда не простишь меня, вечно будешь меня ненавидеть. Значит, все кончено. Вот почему я такой злобный, вот почему я страшен самому себе. Ты даже не глядишь на меня. Быть может, ты думаешь о чем-то другом в тот миг, когда, трепеща, я стою перед тобой на пороге вечности, готовый поглотить нас обоих. Только не говори со мной об офицере. О, пусть я паду к твоим ногам, пусть я буду лобзать не стопы твои. Нет, этого ты мне не позволишь, но землю, попираемую ими, пусть я, как ребенок, захлебнусь от рыданий, пусть вырву из груди, нет, не слова любви, а мое сердце, мою душу, все будет напрасно, все. А между тем ты полна нежности и милосердия, ты сияешь благостной кротостью, ты так пленительно, добра, сострадательна и прелестна. Увы, в твоем сердце живет жестокость лишь ко мне, одному. О, какая судьба! Он закрыл лицо руками. Девушка услышала, что он плачет. Это было в первый раз. Стоя перед нею и сотрясаясь от рыданий, он был более жалок, чем если бы пал перед ней с мольбой на колени. Так плакал он некоторое время. «Нет», — несколько успокоившись, снова заговорил он, — «я не нахожу нужных слов. Ведь я хорошо обдумал то, что должен был сказать тебе. А сейчас дрожу, трепещу, слабею. В решительную минуту чувствую какую-то высшую силу над нами, и у меня заплетается язык. О, я сейчас упаду на землю, если ты не сжалишься надо мной, над собой, не губи себя и меня. Если б ты знала, как я люблю тебя, какое сердце я отдаю тебе! О, какое полное отречение от всякой добродетели! Какое неслыханное небрежение к себе, ученый! Я надругался над наукой. Дворянин, я опозорил свое имя. Священнослужитель, я превратил требник в подушку для похотливых грез. Я плюнул в лицо своему Богу. Все для тебя, чаровница, чтобы быть достойным твоего ада, а ты отвергаешь грешника. О, я должен сказать тебе все, еще более, нечто еще более ужасное, о, да, еще более ужасное. Его лицо исказилось безумием, он замолк на секунду и снова заговорил громким голосом, словно обращаясь к самому себе: «Каин! Что сделал ты с братом своим?» Он опять замолк, потом продолжал: «Что сделал я с ним, Господи? Я презрел его, я вырастил его, вскормил, я любил его, боготворил, и я его убил. Да, Господи, вот только что на моих глазах ему размозжили голову о плиты твоего дома, и это по моей вине, по вине этой женщины, по ее вине. Его взор был дик, его голос угасал, он еще несколько раз через долгие промежутки, словно колокол, длящий последний звук, повторил: по ее вине, по ее вине. Потом он уже не мог выговорить ни одного внятного слова, а между тем губы его еще шевелились. Вдруг ноги у него подкосились, он рухнул на землю и, уронив голову на колени, остался неподвижен. Движение девушки, высвободившей из-под него свою ногу, заставило его очнуться. Он медленно провел рукою по впалым щекам и некоторое время с изумлением смотрел на свои мокрые пальцы. «Что это?» — прошептал он. «Я плакал». Внезапно, повернувшись к девушке, он с несказанной мукой произнес: «И ты равнодушно глядела на мои слезы. О, дитя, знаешь ли ты, что эти слезы — кипящая лава? Значит, это правда. Ничто не трогает нас в том, кого мы ненавидим. О, если бы я умирал на твоих глазах, ты бы смеялась. О, нет, я не хочу тебя видеть умирающей. Одно слово, одно лишь слово — прощение. Не говори мне, что ты любишь меня. Скажи лишь, что ты согласна, и этого будет достаточно. Я спасу тебя, — продолжал весь дрожа священник. Если же нет, о, время бежит. Всем святым заклинаю тебя, не жди, чтобы я снова превратился в камень, как эта виселица, которая тоже зовет тебя. Подумай о том, что в моих руках наши судьбы. Я безумен, я могу все погубить. Под нами бездонная пропасть, куда я низвергнусь вслед за тобой, несчастный, чтобы преследовать тебя вечно. Одно единственное доброе слово, скажи слово, одно только слово. Она разомкнула губы, чтобы ответить ему. Он упал перед ней на колени, готовясь с благоговением внять слову сострадания, которая, может быть, сорвется, наконец, с ее губ. — Вы убийца, — проговорила она. Священник сдавил ее в объятиях и разразился отвратительным хохотом. — Ну, хорошо, убийца, — сказал он, — но ты будешь принадлежать мне. Ты не пожелала, чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим господином. Ты будешь моей. У меня есть берлога, куда я утащу тебя. Ты пойдешь за мной. Тебе придется пойти за мной, иначе я выдам тебя. Надо либо умереть, красавица, либо принадлежать мне, принадлежать священнику, вероотступнику, убийце. И сегодня же ночью, слышишь? Идем, веселей, идем, поцелуй меня, глупенькая, могила или мое ложе. Его взор сверкал вожделением и яростью, губы похотливо впивались в шею девушки, она билась в его руках, он осыпал ее бешеными поцелуями. «Не смей меня кусать, чудовище!» — кричала она. «Гнусный, грязный монах, оставь меня, я вырву твои гадкие седые волосы и швырну их тебе в лицо!» Он покраснел. Потом побледнел, наконец отпустил ее и мрачно взглянул на нее. Думая, что победа осталась за нею, она продолжала. «Я принадлежу моему Фебу. Я люблю Феба. Феб прекрасен. А ты, поп, стар, ты уродлив. Уйди!» Он испустил дикий вопль, словно преступник, которого прижгли каленым железом. «Так умри же!» — вскричал он, заскрипев зубами. Она увидела его страшный взгляд и побежала. Он поймал ее, встряхнул, бросил на землю и быстрыми шагами направился к Роландовой башне, волоча ее по мостовой. Дойдя до башни, он обернулся. «Спрашиваю тебя в последний раз, согласна ты быть моею?» Она ответила твердо. «Нет». Тогда он громко крикнул: «Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти ей!» Девушка почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась и увидела костлявую руку, высунувшуюся из оконца, проделанного в стене. Эта рука схватила ее, словно клещами. «Держи ее крепко», — сказал священник. «Это беглая цыганка. Не выпускай ее. Я пойду за стражей. Ты увидишь, как ее повесят». «Ха-ха-ха!» — послышался гортанный смех в ответ на эти жестокие слова. Цыганка увидела, что священник бегом бросился по направлению к мосту Богоматери. Как раз с этой стороны доносился топот скачущих лошадей. Девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попыталась вырваться. Она вся извивалась в судорожных усилиях освободиться, полная смертельного страха и отчаяния, но та держала ее с необычайной силой. Худые, костлявые пальцы сомкнулись и впили свою руку. Казалось, рука затворницы была припаяна к ее кисти. Это было хуже, чем цепь. Хуже, чем железный ошейник, чем железное кольцо, то были мыслящие, одушевленные клещи, выступавшие из камня. Обессилев, Эсмеральда прислонилась к стене, и тут ею овладел страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о синем небе, о красоте природы, о любви Феба, обо всем, что ускользало от нее, и обо всем, что приближалось к ней, о священнике ее предавшем, о палаче, который придет, о виселице, стоявшей на площади. И тогда она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы на голове. Она услышала зловещий хохот затворницы и ее шепот: «Ага, ага, тебя повесят!» Помертвев, она обернулась к оконцу и увидела сквозь решетку свирепое лицо вретишницы. «Что я вам сделала?» — спросила она, почти теряя сознание. Затворница не ответила. Она возбужденно и насмешливо, нараспев, забормотала: «Цыганка, цыганка, цыганка!» Несчастная Эсмеральда поникла головой, поняв, что имеет дело с существом, в котором не осталось ничего человеческого. Внезапно затворница, словно вопрос цыганки, только сейчас дошел до ее сознания и воскликнула: «Ты хочешь знать, что ты мне сделала? «А, ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Ну так слушай, у меня был ребенок, понимаешь? Ребенок был у меня, ребенок, говорят тебе». «Прелестная девочка моя, Агнесса!» — продолжала она взволнованно, целуя какой-то предмет в темноте. «И вот видишь ли, цыганка, у меня отняли моего ребенка, у меня украли мое дитя, сожрали, вот что ты мне сделала!»
Девушка робко промолвила: «Быть может, меня тогда еще не было на свете?»
«О, нет!» — возразила затворница. «Ты уже жила! Она была бы тебе ровесницей. Вот уже 15 лет, как я нахожусь здесь, 15 лет, как я страдаю, 15 лет я молюсь, 15 лет бьюсь головой о стены. Говорят тебе, моего ребенка украли цыгане, слышишь? Они его загрызли. У тебя есть сердце? Так представь себе, что такое дитя, которое играет, сосет грудь, которое спит. Это сама невинность. Так вот, его у меня отняли и убили. Про это знает Господь Бог. Ныне пробил мой час, и я сожру цыганку. Я бы искусала тебя, если бы не прутья решетки. Моя голова через них не пролезет. Бедная малютка, ее украли сонную, а если они разбудили ее, когда схватили, то она кричала напрасно: «Меня там не было!» «Ага, цыганки, вы сожрали мое дитя! Теперь идите смотреть, как умрет ваше!»
Невозможно было понять, хохочет или ляскает зубами это разъяренное существо. День еще только занимался. Словно пепельной пеленой была подернута вся эта сцена, и все яснее и яснее вырисовывалась на площади виселица. С противоположного берега, от моста Богоматери, все явственнее доносился до слуха несчастный осужденный конский топот. «Сударыня!» — воскликнула она, ломая руки и падая на колени, растерзанная, отчаявшаяся, обезумевшая от ужаса. «Сударыня, жальтесь надо мной! Они приближаются! Я ничего вам не сделала! Неужели вы хотите, чтобы я умерла на ваших глазах такой лютой смертью? Я уверена, что в вашем сердце есть жалость! Мне страшно! Дайте мне убежать! Отпустите меня! Жальтесь! Я не хочу умирать!»
«Отдай моего ребенка!» — твердила затворница. «Жальтесь, жальтесь! Отдай ребенка! Отпустите меня! Ради Бога! Отдай ребенка!»
Обессилевшая, сломленная девушка опять повалилась на землю. Глаза ее казались стеклянными, как у мертвой.
«Увы!» — пролепетала она. «Вы ищете свою дочь, а я своих родителей. Отдай мою крошку Агнессу!» — продолжала Гудула. «Ты не знаешь, где она, так умри. Я объясню тебе. Послушай, я была гулящей девкой, у меня был ребенок, и его у меня отняли. Это сделали цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть. Когда твоя мать, цыганка, придет за тобой, я скажу ей: «Мать, погляди на эту виселицу. Может, ты вернешь мне дитя? Может, ты знаешь, где она, моя маленькая дочка? Иди, я покажу тебе. Вот ее башмачок. Это все, что мне от нее осталось. Ты не знаешь, где другой. Если знаешь, скажи. И если это даже на другом конце света, я поползу за ним на коленях. Произнеся эти слова, она другой рукой показывала цыганке из-за решетки маленький вышитый башмачок. Уже настолько расцвело, что можно было разглядеть его форму и цвет. «Покажите мне башмачок», — сказала трепеща цыганка. «Боже мой! Боже!» Свободной рукой она быстрым движением раскрыла украшенную зелеными бусами ладанку, которая висела у нее на шее. «Ладно, ладно», — ворчала про себя Гудула, — «хватайся за свой дьявольский амулет». Вдруг ее голос оборвался, и, задрожав всем телом, она испустила вопль, вырвавшийся из самых глубин ее души. «Дочь моя!» Цыганка вынула из ладанки точь-в-точь такой же башмачок. К башмачку был привязан кусочек пергамента, на котором было написано заклятие: «Еще один такой найди, и мать прижмет тебя к груди». Мгновенно сличив башмачки и прочтя надпись на пергаменте, затворница припала к оконной решетке лицом, сиявшим неземным счастьем. «Дочь моя! Дочь моя!» — крикнула она. «Мать моя!» — ответила цыганка. Перо бессильно описать эту встречу. Стена и железные прутья решетки разделяли их. «О, эта стена!» — воскликнула затворница. «Видеть тебя и не обнять! Дай руку, дай руку!» Девушка просунула в оконце руку. Затворница припала к ней, прильнула к ней губами и замерла в этом поцелуе, не подавая иных признаков жизни, кроме судорожного рыдания, по временам сотрясавшего все ее тело. Слезы ее струились ручьями в молчании, во тьме, подобно ночному дождю. Бедная мать потоками изливала на эту обожаемую руку темный, бездонный, таившийся в ее душе источник слез, где капля за каплей 15 лет копилась ее мук. Вдруг она вскочила, отбросила со лба длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, приняла с обеими руками яростнее, чем львица, раскачивать решетку своего логова. Прутья не подавались. Тогда она бросилась в угол своей кельи, схватила тяжелый камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой швырнула его в решетку, что один из прутьев, брызнув искрами, сломался. Второй удар надломил старую крестообразную перекладину, которой было загорожено окно. Старуха голыми руками сломала оставшиеся прутья и согнула их ржавые концы. В иные мгновения руки женщины обладают нечеловеческой силой. Расчистив таким образом путь, на что ей понадобилось не более одной минуты, она схватила дочь за талию и втащила в свою нору. «Сюда я спасу тебя от гибели», — бормотала она. Осторожно опустив дочь на землю, затворница снова подняла ее и стала носить на руках, словно та все еще была ее малюткой Агнессой. Она ходила взад и вперед, по узкой келье, опьяненная, обезумевшая, торжествующая. Придя в неистовство, она кричала, пела, целовала дочь, что-то говорила ей, раздражалась хохотом и сходила слезами. Дочь моя, — говорила она, — моя дочь со мной, вот она, милосердный Господь, вернул ее мне. Эй, вы, идите все сюда, есть там кто-нибудь, пусть взглянет моя дочь со мной. Иисусе сладчайший, как она прекрасна! 15 лет ты заставил меня ждать, милосердный Боже, для того, чтобы вернуть ее мне красавицей. Так значит, цыганки не сожрали ее. Кто же это выдумал? Доченька, доченька, поцелуй меня. Добрые цыганки, я люблю цыганок. Да, это ты. Так вот, почему мое сердце всегда трепетало, когда ты проходила мимо, а я-то думала, что это от ненависти. Прости меня, моя Агнеса, прости меня. Я оказалась тебе очень злой, не правда ли? Я люблю тебя. Где твоя крошечная родинка на шейке? Где она? Покажи. Вот она. О, как ты прекрасна! Это я вам подарила ваши огромные глаза, сударыня. Поцелуй меня, я люблю тебя. Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети. Теперь мне до этого нет дела. Пусть они придут сюда. Вот она, моя дочь, вот ее шейка, ее глазки, ее волосы, ее ручка. Видали вы кого-нибудь прекраснее, чем она? О, я ручаюсь вам, что у нее-то уж будут поклонники. 15 лет я плакала, вся красота моя истаяла и вновь расцвела в ней. Поцелуй меня.
Она шептала ей безумные слова, все очарование которых таилось в их выразительности. Она привела в такой беспорядок одежду молодой девушки, что та краснела. Она гладила ее шелковистые волосы, целовала ее ноги, колени, лоб, глаза и всем восхищалась. Девушка подчинялась всему и лишь изредка, тихонько, с бесконечной нежностью повторяла: «Матушка, видишь ли, доченька, — говорила затворница, прерывая свою речь поцелуями, — я буду очень любить тебя. Мы уедем отсюда, мы будем счастливы. Я получила кое-какое наследство в Реймсе, на нашей родине. Ты помнишь Реймс? Ах, нет, ты не можешь его помнить, ты была еще крошкой. Если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было 4 месяца. У тебя были такие крошечные ножки, что любоваться ими приходили даже из Этерне, а ведь это за 7 лье от Реймса. У нас будет свое поле, свой домик. Ты будешь спать в моей постели. Боже мой, кто бы мог этому поверить, моя дочь со мной?» «Матушка», — продолжала девушка, справившись, наконец, со своим волнением, «цыганка все это мне предсказывала. Была одна добрая цыганка, которая всегда заботилась обо мне, как кормилица. Она умерла в прошлом году. Это она надела мне на шею ладанку. Она постоянно твердила: «Малютка, береги эту вещицу. Это сокровище, она поможет тебе найти мать. Ты носишь мать свою на груди. Цыганка это предсказала».
Вретишница вновь сжала дочь в объятиях. «Дай я тебя поцелую, ты так мило все это рассказываешь. Когда мы приедем на родину, то пойдем в церковь и обуем в эти башмачки статую младенца Иисуса. Мы должны это сделать для милосердной, пречистой девы. Боже мой, какой у тебя прелестный голосок! Когда ты сейчас говорила со мною, твоя речь звучала, как музыка. Боже всемогущий! Я нашла своего ребенка, это невероятно! Если я не умерла от такого счастья, отчего же тогда можно умереть?» И тут она опять принялась хлопать в ладоши, смеяться и восклицать «Мы будем счастливы!»